Здравствуйте. Наша программа посвящена книгам и текстам, причем текстам самым разным, не только художественным. Сегодня речь пойдет о письмах и дневниках. Эти жанры общедоступны. И, кстати говоря, от них ожидаешь сугубой достоверности. И дневник, и письмо – это в первую очередь свидетельство того, что было и что действительно произошло. Но иногда и в письмах, и дневниках возникает фантастический элемент, и не всегда понятно, действительно это было или это плод фантазии автора. С этой точки зрения дневник и письмо предоставляют абсолютную свободу человеку, который делает дневниковую запись или к кому-то обращается с письмом. Сегодня речь пойдет об одном из эпизодов, связанных с Константином Бальмонтом. И, конечно же, мы будем говорить не о стихах, а его переводах, а действительно о том эпизоде его жизни, который он задокументировал и который есть в его переписке, а затем перешел он и в воспоминания Екатерины Андреевой Бальмонт. В 1918 году Бальмонт приезжает в Москву, послереволюционную Москву. Он пытается найти себе жилье, но, однако, квартиру, которую он ищет для себя, для своей жены Елены Цветковской и дочери Миры, оказывается слишком дорогим. И тогда Бальмонт решает уехать в ближайшее Подмосковье, а именно в Новогиреево. Новогиреево до революции – это знаменитое дачное место. И оно связано со многими людьми, творческими людьми, в частности, и с Андреем Белым, Сергеем Есениным, Владиславом Ходосевичем. И не только так называемое старое Гиреево, то есть имение Ивана Александровича Торлецкого, но и тот поселок, который был построен сыном Торлецкого и который, собственно, и стал называться Новогиреево, это дачный поселок с замечательными виллами, проведенным водопроводом, электричеством, кинотеатром, от железнодорожной станции туда ходила конка. Однако понятно, что после революции жизнь в Новогиреево была уже совершенно иной. Бальмонту удалось снять лишь 3 крошечных комнаты. Сюда он и приезжает с женой и дочерью. И поначалу все вроде бы складывается благополучно. Бальмонт много гуляет, он завален работой, переводит, как всегда, со множества языков, и можно в очередной раз удивиться, насколько многими языками, во всяком случае, как переводчик, Бальмонт владел. Он собирает хворост, читает, каждую неделю бывает он в Москве. Но затем наступает зима 1919 года. Голод, испанка, которая начинает по-настоящему бушевать, своего рода ковид начала 20 века. Водопровод замерзает. К этому добавилась и совсем уж неожиданная беда. Дом, в котором поселился Бальмонт, оказался заколдованным. Ни более, ни менее. В нем, как пишет Екатерина Андреева Бальмонт, водились духи, которые поднимали вихри в комнатах, вещи срывались с мест, летали по воздуху и разбивались вдребезги. И в данном случае она опирается на свидетельство самого Бальмонта. Собственно, это и есть главный эпизод, который мне хочется сегодня привести. «Ты спрашиваешь меня, – пишет Бальмонт в письме Екатерине Андреевой Бальмонт, – ты спрашиваешь меня подробности о даче в Новогирееве. До нас там жила какая-то женщина-врач, у которых была страшная ссора с хозяином. И однажды в ее отсутствие все ее добро исчезло из помещения. Было следствие, делались обыски, ничего не было найдено. Когда мы летом перебрались, хозяйка показалась мне замученной и ласковой, доброй женщиной. Но когда я увидал впервые хозяина, высокого, тощего человека, я сразу ощутил магнетический толчок крайней неприязни. Я с ним за все время мало имел дела, но за месяц до отъезда бешено с ним поссорился на почве грубости, которую он беспричинно допустил по отношению к Елене, то есть жене Бальмонта. Причиной были козы, которые врывались к нам домой. Медиумические явления в нашем помещении, напоминаю, отделены плотной стеной от хозяйской дачи, начинались обычно между 4 и 5 часами дня, когда как раз эта каналья возвращалась со службы. Я уверен, что через стену он посылал нам свой сглаз, свою злую волю. Я должен еще сказать, что Мира летом по утрам чуть не каждый день капризничала и скандалила. Так как это мне мешало работать, я приходил в ярость и проклинал ее. Я заметил, что явления полета предметов происходили всегда в такой день, когда утром были проклятия. Вот и все. Я помню, как особенно жутки были те случаи, которые являлись прямым, немедленным ответом на высказанную вслух или подуманную лишь про себя мысль. Один раз, например, когда я был в столовой, полетели предметы, я сказал Елене: «Положи это яблоко в стенной шкаф. Это самое достоверное место». Она положила туда яблоко и поставила граненые стаканчики. Едва после этого она пошла в свою комнату, а я в свою, шкафчик был сорван и брошен об пол, посуда разбита, яблоко исчезло. Другой раз, когда летали предметы в комнате Елены, я вошел туда, все осмотрел, никакой кошки негде было спрятаться. Но я себе сказал мысленно: проверю фортки. Я тщательно их запер, а замкнуть их могла лишь человеческая рука. Я затворил дверь и вышел в другую комнату. Через минуту все чистое белье, только что принесенное прачкой, шумом полетело с кушетки на пол. А когда я вошел, обе фортки были отперты и открыты. И, наконец, те случаи, когда перед Еленой и Мирочкой предметы поднимались на воздух, и маленькие словари падали на пол с таким грохотом, будто в них была большая тяжесть. Так писал Константин Бальмонт в письме 20 марта 1919 года. Комментировать этот текст как-то странно. Ну, а добавить к этому тоже вроде бы нечего. А разве вот что? Из Новогиреева Константин Бальмонт бежал. Ну, а затем не только из Новогиреева. Дальше последовала эмиграция. Всего доброго. До свидания.